Том 9, глава 3. Продолжение царствования Михаила Федоровича. Двоевластие. Различные отзывы современников о Филарете Никитиче. Судьба царской невесты Марьи Хлоповой. Посольство в Данию и Швецию с предложениями о сватовстве. Поднятие дела о Хлоповой. Ссылка Салтыковых. Женитьба царя на княжне Долгоруковой и кончина царицы. Женитьба царя на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. Сношение с Крымом и Ногаями. Дела шведские. Царские наказы воеводам относительно дел церковных и перебежчиков. Сношение с Густавом Адольфом по поводу Польши. Русский человек Рубцов послом от шведского короля. Первый шведский резидент Меллер в Москве. Отправление шведских послов через московские владения гетману Запорожскому. Сношение с Англией. Вспоможение, оказанное английским королем царю в войне с Польшей. Приезд Мерика и переговоры с ним. Мнение московских гостей об английской торговле. Прекращение вопроса о проезде английских купцов в Персию по Волге. Первый французский посол в Москве. Посольство. Голландское, датское, венгерское, персидское. Дела польские. Причины новой войны, заключавшиеся в самом Диулинском перемирии. Оскорбительные для царя Михаила грамоты пограничных польских державцев. Возвращение в Россию князя Ивана Шуйского. Перебранка между русскими воеводами и польскими державцами. Поляки грозят самозванцам. Турки побуждают царя к войне с Польшей. Собор 1621 года и приготовление к войне. Остановка их вследствие неудачи султана Османа. Набег крымцев и оплошность русских воевод. Неудачные переговоры с Польшей. Наем иностранных солдат и обучение русских ратных людей иноземному строю. Смерть короля Сигизмунда. Разрыв перемирия. Местничество главных воевод князей Черкасского и Лыкова. Назначение Шейна и Измайлова. Наказ этим воеводам. Сбор денег и съестных припасов для войска. Счастливое начало войны. Осада Смоленска Шейным. Прибытие короля Владислава на помощь к осажденным. Договор Шейна с Владиславом. Сдача русского обоза королю. События в Москве во время Смоленского несчастья. Кончина Филарета Никитича. Собор и его решение. Суд над воеводами и казнь их. Взгляд хронографа на дело Шейна. Упорная защита Белой. Стесненное положение короля. Паны предлагают мир боярам. Переговоры на Поляновке. Вечный мир. Посольство князя Львова в Польшу для закрепления мира. Дело о гетманском договоре. Церемония присяги. Потеха королевская. Возвращение тела царя Василия Шуйского в Москву. 1619-1635 годы. С возвращением Филарета Никитича в Москву начинается здесь двоевластие. Было два великих государя. Михаил Федорович и отец его святейший патриарх Филарет Никитич. И это была не одна форма. Все дела докладывались обоим государям. Решались обоими. Послы иностранные представлялись обоим вместе. Подавали двойные грамоты, подносили двойные дары. Об отношениях обоих великих государей друг к другу можно получить некоторое понятие из их переписки, когда один ездил на Богомолье, а другой оставался в Москве. Так в 1619 году Филарет Никитич писал сыну. «О крымском, государь, деле, как вы, великий государь, укажете. А мне, государь, кажется, чтоб крымским послам и гонцам сказать, что вы, великий государь, с братом своим, с государем их с царем, в дружбе и братстве стоишь крепко, посланника с поминками и с запросом посылаешь, и их всех отпускаешь вскоре. В 1630 году царь Михаил писал к отцу: «Написано, государь, в твоей государевой грамоте, что хотел ты, великий государь, отец наш и богомолец, быть в Москву в Троицын день. Но в Троицын день тебе быть в Москву не годится, потому что день торжественный, великий, а тебе, государю, служить невозможно. В дороге порастрясло воске, а не служить от людей будет осудно. Так тебе бы, великому государю, в пятидесятный день отслушать литургию в Танинском и ночевать там же, а на другой день, в понедельник, быть к нам в Москву с утра. И в том твоя, великого государя отца, и нашего богомольца воля, как ты, государь, изволишь, так и добро. Молимся всемогущему Богу, да сподобит вас, великого государя, достигнуть к царствующему нашему граду Москве на свой святительский престол по здорову, а нас да сподобит с весельем зреть светолепное и равноангельское ваше лице, святительство вашего главу и руку целовать, стопам вашим поклониться и челом ударить». Хотя имя Михаила и стояло прежде имени отца его, но понятно, что опытный и твердый Филарет имел очень большую долю в правлении при малоопытном, молодом и мягком Михаиле. Этой неопытностью и мягкостью молодого царя воспользовались люди, которые по заслугам их не следовало быть близко у престола. Иначе пошло дело, когда приехал Филарет. Можно принять известие, что некоторые, привыкшие к своеволию при молодом царе, не желали возвращения Филарета, который должен был положить предел этому своеволию. Другие, наоборот, были довольны тем, что с приездом Филарета избавлялись от смутного и тяжкого многовластия. Отсюда два различных отзыва о Филарете, которые мы встречаем у современников. По одному отзыву Филарет не только Слово Божье исправлял, но и земскими делами всеми правил, многих освободил от насилия, при нем никого не было сильных людей, кроме самих государей, то служил государю и в безгосударное время, и был не пожалован, тех всех Филарет взыскал, пожаловал, держал у себя в милости и никому не выдавал. По другому изображению Филарет был роста и полноты средних. Божественное писание разумел отчасти. Нравом был опальчив и мнителен, а такой владетельный, что и сам царь его боялся. Бояры всякого чина людей из царского синклита томил заточениями, необратными и другими наказаниями. К духовному сану был милостив и не сребролюбив. Всеми царскими делами и ратными владел. Одной из главных забот Филарета была, разумеется, женитьба сына, с которой было связано упрочение престола в его доме и спокойствие государства. Еще в 1616 году выбрана была в царские невесты и взята ко дворцу девица Марья Ивановна Хлопова. Уже ей по обычаю переменили имя, назвали вместо Марии Настасью, вероятно, в честь знаменитой бабки царя, и стали называть царицею, как вдруг Михаилу донесли, что она опасна, неизлечимо больна, и несчастную невесту вместе с родными сослали в Тобольск. С возвращением Филарета началось движение Хлоповой все ближе и ближе к Москве. В сентябре 1619 года ее перевезли из Тобольска в Верхотурье, в 1620-м из Верхотурья в Нижний. Но в это время Филарет Никитич еще не думал поднимать дело о Хлоповой. Ему хотелось женить сына на иностранной принцессе. В 1621 году отправлены были князь Алексей Михайлович Львов и дьяк Шипов в Данию королю Христиану с предложением: «По милости Божией великий государь-царь Михаил Федорович приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, приспело сочетаться законным браком, а ведомо его царскому величеству, что у королевского величества есть две девицы, родные племянницы. И для того великий государь его королевскому величеству любительно объявляет: если королевское величество захочет с великим государем-царем быть в братстве, дружбе, любви, соединении и приятельстве навеки, то его королевское величество дал бы за великого государя племянницу свою, которая к тому великому делу годна. Послам был дан наказ. Если будут говорить, что королевская племянница для любви супруга своего к русской вере приступит, а креститься ей в другой раз не пригоже, потому что она и так христианской веры и крещена по своему закону, отвечать. Королевской племяннице в другой раз не креститься никак нельзя, потому что у нас со всеми верами рознь немалая. У иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают. Так король бы свою племянницу на то наводил и отпустил ее с тем, чтобы ей принять святое крещение. Если король или думные люди скажут, как она будет за великим государем, то пусть сам государь ее к тому приводит, а они у нее воли не отнимают. Или пусть послы сами говорят об этом с королевскую племянницей. То послам отвечать, что им самим говорить о том с высокорожденную королевскую племянницей не пригоже, потому что их девическое дело стыдливо, и им с нею говорить много для остерегания их высокорожденной чести не пригоже. Послы должны были промышлять, родственникам и ближним людям невесты говорить всякими мерами, веру православную хвалить и на то невесту привести, чтобы она захотела быть с государем одной веры и приняла святое крещение. К людям, которые будут этим промышлять, быть ласковыми и приятельными, и если надобно, то, смотря по мере, и подарить, и вперед государским жалованием обнадеживать. Если король спросит, будут ли его племяннице особые города и доходы, то отвечать. Если по Божественному Писанию будут оба в плоть едину, то на что их государей делить? Все их государское будет общее. Чего она, государыня, захочет, все будет ей невозбранно. Кого захочет, того по совету и по велению супруга своего жаловать будет. И тем датским людям, которые будут с нею, ни воли и нужды не будет». А чаем, что с ней будут немногие люди, многим людям быть не для чего. У великого государя на дворе честных и старых боярынь и девиц отеческих дочерей много. Если король согласится на все, просить позволения ударить челом племянницам и, пришедши к ним, ударить челом по обычаю учтиво об руку и поминки королеве и девицам поднести от себя по 40 соболей, или что пригоже. Причем смотреть девиц издалека внимательно, какова которая возрастом, лицом, белизною, глазами, волосами и во всяком прироженье, и нет ли какого увечья, а смотреть издалека и примечать вежливо. Если королева позовет их к руке, то идти, королеву и девиц в руку целовать, а не витаться с ними, не брать за руку, и, посмотревши девиц, идти вон, после чего проведывать, которая к великому делу годна, чтоб была здорова, собою добра, не увечна и в разуме добра, и какую выберут, а то и договор с королем становить, спрашивать, сколько дадут за невесту земель из казны. Сватовство кончилось ничем. Под предлогом болезни король отказался говорить со Львовым, а тот отказался объясняться с ближними королевскими людьми. Попытались еще раз. В январе 1623 года отправлено было к шведскому королю Густаву Адольфу предложение высватать за царя Екатерину, сестру курфюрста Бранденбургского Георга, Шурина Густаву Адольфу. Но разность исповеданий явилась непреодолимым препятствием этому союзу, ибо царь непременным условием поставил, чтобы Екатерина крестилась в православную веру греческого закона. Густав Адольф отвечал, что ее княжеская милость для царства не отступит от своей христианской веры, не откажется от своего душевного спасения, и потому он, король, видит, что все труды по этому делу будут напрасны. Когда заграничные сватовства не удались, решились поднять дело о прежней русской невесте, которая жила в Нижнем в совершенном здоровье. Призвали доктора Валентина Бильса и лекаря Балцера, которые по поручению Кравчева Михаила Михайловича Салтыкова пользовали царскую невесту. Бильс и Балцер объявили, что у Хлоповой была пустая желудочная болезнь, которая излечивается очень скоро. Тогда взяли к допросу Михаила Салтыкова. На каком основании он объявил царю Михаилу, что у Хлоповой болезнь неизлечимая? Салтыков начал вертеться, запираться. Явно было из всего, что он солгал. Государи призвали на совет самых близких к себе людей. Ивана Никитича Романова, князя Ивана Борисовича Черкасского, Федора Ивановича Шереметьева. И на этом родственном совете было решено послать за отцом Марьи Иваном и дядей Гаврилою Хлоповыми, чтоб через них узнать дело обстоятельнее. Иван Хлопов объявил, что дочь его была совершенно здорова до тех пор, пока привезли ее во дворец. Здесь открылась у нее рвота, которая, однако, скоро прекратилась, и после того, во время ссылки, не возобновлялась ни разу. Спросили духовника, и тот объявил то же самое. Наконец приехал Гаврила Хлопов и объяснил дело. Однажды государь своими приближенными, в числе которых были и новые родственники Хлоповы, ходил осматривать вещи в оружейной палате. Между прочим, поднесли царю турецкую саблю, которую все начали хвалить. Один только Михайло Салтыков сказал: «Вот невидаль, и на Москве государевы мастера такую саблю сделают». Государь, обратясь к Гавриле Хлопову, подал ему саблю и спросил, как он думает, сделают ли такую саблю в Москве. Хлопов отвечал: «Сделать-то сделают, только не такую». Тогда Салтыков сердцем вырвал у него из рук саблю и сказал, что он не смыслит дело, потому и говорит так. Хлопов с Михайлою побронился и поговорил с Салтыковым гораздо в разговор, и с тех пор Борис да Михайло Салтыковы стали его не любить. Вот почему, когда Марья Хлопова занемогла, то Салтыков объявил, что у ней болезнь неизлечимая. Государи этим не удовольствовались. Послали боярина Федора Ивановича Шереметьева и чудовского архимандрита Иосифа с медиками в Нижний разузнать подлинно, точно ли Хлопова здорова. Следователи прислали ответ утвердительный. Несчастная девушка на вопрос Шереметьева, отчего она занемогла, отвечала, что болезнь приключилась ей от супостат. Отец ее, Иван, утверждал, что ее отравили Салтыковы, дав ей для аппетита какой-то водки из аптеки. Но всех умнее говорил дядя Гаврила Хлопов, что его племянница занемогла от неумеренного употребления сладких блюд. Как бы то ни было, однако проделка Салтыковых была явна. Их разослали по деревням, мать заключили в монастырь, поместье и вотчины отобрали в казну за то, что они государской радости и женитьбе учинили помешку. «Вы это сделали изменою», — говорится в указе об их ссылке, забыв государево крестное целование и государскую великую милость. А государская милость была к вам и к матери вашей не по вашей мере. Пожалованы вы были честью и приближением больше всех братьев своей.